Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, в Евангелии от Иоанна мы с вами читаем слова, которые определяют саму суть Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог своей любовью обращается к миру. Бог берет на себя ответственность за сотворенного им человека. Бог приходит в мир. Свет пришел в мир, но свои его не приняли. Тот же евангелист Иоанн, который написал эти слова Спасителя, в своем первом послании, в 5 главе, говорит страшные слова, что мир лежит во зле. Итак, вот есть Божья любовь, добро, милосердие, прощение, но оно сталкивается в этом мире с сопротивлением. Почему? Мир лежит во грехе. Не стоит, не сидит, а именно валяется. Грех – это то, что сковывает творение Божье. Грех – это то, что делает его несвободным и неразумным. Мир сопротивляется приходу Бога каждому человеку, приходу Бога в нашу беду, в нашу неустроенность. И вот сегодняшнее Евангелие является такой вот таким своеобразным, такой своеобразной иллюстрацией того, как зло пытается противостоять Богу. Евангелист Лука рассказывает нам об исцелении некого одержимого человека, который не имел власти над собой. Власть над ним имели злые силы. Как так случилось, мы не знаем. Но мы знаем, что злые силы стремятся к тому, чтобы одержать человека, чтобы поломать его волю, его желание жить. Конечно же, любить и прочее, быть человеком. Заметьте, как действует зло и как никогда не действует добро. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек был одержим Богом? Или одержим милосердием? Или одержим любовью в хорошем смысле этого слова? Одержим прощением, добротою? Такого не бывает. Добро всегда действует таким образом, что свобода человека не угнетается, а скорее наоборот раскрывается и приобретает свой истинный смысл, свою ценность. Зло всегда пытается взять за шкирку человека и лишить его воли. Но зло не самостоятельно. Хоть оно и пытается, есть такое слово хорошее, подходящее, выпендриваться, да? Так вот, наверное, тут самое лучшее подходящее слово. Именно строить из себя то, чем оно не является. Но там, где оно начинает действовать, оно уничтожает все. Этот бедный человек жил не в домах, а в гробах. Ну, то есть в месте захоронения, которое считалось у иудеев и у народов, окружающих иудеев, местом нечистым. Так считалось. Видимо, бесы подыгрывали суеверием местного населения, чтобы нагнать больше страху, чтобы показать, насколько зло серьезно, насколько оно является важнейшим фактором их жизни, что им придется с этим злом смириться, бояться и обходить его. Но в то же время зло всегда так или иначе смотрит на Бога. Это странно, казалось бы, да? Потому что зло не бытийно, как мы с вами много раз говорили. Зло – это болезнь бытия, это больное, несчастное творение Божие, которое все равно обращено к Нему. Поэтому бесноватый, гонимый бесами, подбегает к Иисусу. Не от Него он бежит, да, а приходится ему быть возле Иисуса. Бесы этого, может быть, и не хотят, но куда они денутся? Когда Христос вступает в диалог с этими бесами, не с человеком. Там от человека, от его свободы, от его решения ничего не осталось. Он спрашивает имя. С именами вообще-то отдельная тема. Сами бесы, когда встречают Иисуса, говорят, что они знают Его, что ты Иисус, Сын Бога Всевышнего, и просят не мучить их. В древнем мире знание имени означало некий личный контакт, даже иногда власть над кем-то. Потому что имя – это то, что олицетворяло человека, по крайней мере. И когда бесы говорят, что они его знают, они пытаются показать, насколько они проницательны. Они понимают, кто к ним пришел. Они называют его Всевышним. Кстати, заметьте, что в Библии слово «Всевышний» почти не употребляется. Это обычное слово, которое использовали язычники, когда называли Бога. Евреи говорили «Господь», ну, Яхве, да, сущий. Саваоф говорили, но не Всевышний. Всевышний как бы так было малоупотребительно. То есть они как бы показывают свою отстраненность и в то же время знание. Они думают, что Иисус пришел их мучить. Да не мучить Он пришел. Он пришел спасти мир, простить. А они-то потому-то они и бесы, что они вокруг Него все время, да? Рядом с Ним, но не вместе. Если бы они поняли, что Он пришел их не мучить, обратились бы к Нему, они бы перестали быть бесами. Но они бесы. Мы не можем понять, как принимаются решения в ангельском мире. Видимо, свобода ангелов имеет такой вот такой характер, который говорит о принятии решений раз и навсегда. Но нам этого неведомо, и в эти дебри мы здесь с вами не будем. Мы поговорим о нашей свободе и о нашем сопротивлении злу. И также очень важный момент, который я уже начал говорить, но отвлекся. Это имя, которое говорят о себе, бесы, свое имя. Они говорят нас легион. Легион, то есть некая множественность. Интересно, что зло всегда размыто. Зло творить в компании, в банде, в толпе всегда легче. Добрым коллективно быть сложно, наверное, невозможно практически. А вот в чем-то участвовать отвратительном можно лишь тогда, когда ты смотришь на соседа и думаешь, он тоже такой же, да? Поэтому наша компания как-то нас оправдывает. Толпа – это всегда страшно. Толпа – это всегда не голос Бога. Так в этом случае легион, некая множественность, размытая, раздробленная, озлобленные, но в то же время сбившиеся в некую кучу. Они думают о том, чтобы как бы разойтись с Иисусом, как бы уйти от этой ситуации, где Он присутствует, и они пытаются уйти в свиней, свиньи падают с обрыва в море, и все стадо погибает. Нам, по сути, показан образ, к чему приводит одержимое зло, потеря свободы, раздробленность, в итоге свинство и погибель. Вот такая вот эволюция зла в творении. Также перед нами с вами есть такой еще один образ, очень важный. Это жители той страны, которые, видя чудо Иисуса, видят, как тот многолетняя их проблема, больной человек, который пугал окружающих, вдруг исцелился, они его встречают и говорят: «Господи, уходи от нас, выйди отсюда, уйди от нас, ты нам не нужен, ты нам мешаешь». Я, наверное, братья и сестры, так хорошо, как блаженной памяти митрополит Антоний Суржский, не скажу. Поэтому я прочитаю его мысль по этому поводу. «Уйди, уйди от нас, из наших пределов, говорит народ, который предпочел то, что ему было дорого, богатство, стада, невзволнованной жизни, здравию и исцелению человека. Уйди. Ты у нас отнимаешь то, что нам дороже человека. Уйди от нас, говорил великий инквизитор. Ну, вы помните, да, братья Карамазовы и прочее. Не буду уже давать подробности. Итак, уйди от нас, говорил великий инквизитор. Ты нам мешаешь строить земное добро. Мешаешь обеспечить счастьем безмолвное, безответное, безответственное стадо. Уйди. Ты им открываешь пути, по которым им слишком трудно будет идти. Уйди от нас, говорили вожди еврейского народа перед лицом Пилата. А раз ты сам не уходишь, пусть сила земная, грубая сила, нас от тебя избавит. К Пилату обращались со словами: распни, распни его. Чтобы не звучали больше на наших улицах эти страшные слова, это проповедь о безусловной крестной любви. Это безумие о кротости и смирении, самоотречении, любви, отдающей все. Потому что ничего нет более ценного, нежели человек. Уйди от нас. Казалось бы, просто закрыться от Бога, потому что Бог свободы нашей не нарушает. Мы можем построить мир, из которого полностью изгоним Бога. Мы уже пытались, да? Делали это. Изгнали, не получилось. Потому что Бог с этим не согласен. Да, Он свободу не нарушает. Но Он оставляет память о себе. В годы атеизма, когда вера в Бога, участие в богослужении, участие в жизни церкви были, по сути, не то чтобы запрещены, может, разрешены для каких-то бабушек, да, которые уже доживают свой век, все же Евангелие звучало на страницах наших классиков. Мы его читали, хоть опосредованно, но читали. Мы гуляли по Советской и видели архив, да, Никольскую церковь, как сейчас. Мы спрашивали, а кто это построил, для чего? Мы видели Семеновский собор. Мы думали, что его закроют рано или поздно, потому что там были одни бабушки. Но мы видели кресты, мы видели на наших кладбищах надписи, да, с молитвой об этих людях. Мы все же слышали Евангелие. Господь не оставляет человека все же без напоминания. И в сегодняшнем Евангелии тоже говорится о такой ситуации, когда этот исцеленный человек, благодарный, кто он был, неизвестно, язычник, еврей, это уже не важно, он желает быть с Иисусом. Он понял, кто перед ним, без всяких объяснений, без проповедей, без научения. Он понял, потому что он на своей собственной жизни ощутил, что значит быть под властью дьявола и что значит свобода в Боге. Он понял, он желает быть с Иисусом. Но Бог говорит: нет, ты останься здесь, потому что не надо за мной ходить, главное быть с Ним. По-настоящему быть с Ним. Этот человек каждый день, каждым своим шагом, своим словом будет напоминанием этим людям, которые как бы изгнали Иисуса из своих пределов, но в то же время они будут видеть Его. И Он будет им говорить, что сотворил Ему Господь. Мне кажется, это прекрасный образ для нас, для христиан, для церкви в этом мире. Иногда трудно говорить, рассказывать. Это важно, нужно, но не в словах только проповедь. А в нашем пребывании в этом мире, но пребывание не просто как людей этого мира, для которых христианство хобби, а пребывание в этом мире, но в состоянии в свободе, которое Бог даровал когда-то каждому из нас в покаянии, получившим этот великий дар, его знание. Дай Бог нам, сохранив этот дар, стать свидетелями Его победы, стать представителями Его любви, стать теми, кем Господь нас нарек, христианами, людьми, несущими Его имя. Аминь. Спасибо.
Господи, помилуй. Господи, помилуй.